Перевод. «О мудрец! Люди, которые из-за совершенных ими грехов утратили вкус к повествованиям о трансцендентном и потому не могут понять цели Махабхараты, Бхагавадгиты, вызывают жалость у тех, кто сам достоин сожаления. Я тоже скорблю о них, ибо вижу, как вечное время поглощает их жизнь, пока они предаются философским размышлениям, строят догадки о высшей цели жизни и совершают всевозможные обряды». Комментарий Шрилы Прабхупады. Человека могут связывать с Верховной Личностью Бога отношения трех видов, в зависимости от того, под влиянием какой гуны материальной природы он находится. Те, кто находится под влиянием гун страсти и невежества, отрицают существование Бога, или на словах, признавая его существование, отводят ему роль исполнителя своих желаний. Более высокое положение занимают те, на кого оказывает влияние гуна благости. Такие люди полагают, что Верховный Брахман безличен. В культе бхакти, первым и самым важным элементом которого является слушание Кришны Катхи, они видят средство, а не цель. Над ними стоят чистые преданные Господа, находящиеся на трансцендентном уровне, выше гуны материальной благости. Они непоколебимо верят в абсолютное тождество имени, формы, славы и качества личности Бога. Для них слушать повествование о Кришне все равно, что видеть его воочию. Люди, достигшие уровня чистого преданного служения, считают, что высшей целью человеческой жизни является пурушартха, преданное служение Господу, в котором заключается истинный смысл существования человека. Поглощенные философскими размышлениями и неверящие в личность Бога имперсоналисты не видят смысла слушания повествования Кришны. Они вызывают жалость у чистых, беспримесных преданных Господа. Сами достойные сожаления имперсоналисты жалеют тех, кто находится во власти гун страсти и невежества. А чистые преданные Господа скорбят и о тех, и о других, поскольку все они растрачивают драгоценное время человеческой жизни на достижение ложных целей, погоню за чувственными удовольствиями, придумывание различных философских теорий и бесплодные рассуждения о смысле жизни. Ома гьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурун милитамина тасмай ши гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитами набутали сваям рупа кадамахьям дадати сва падантикам ванча калпатарубьяшча крипа синхупья эвача патитанам павани бьо вайшне пьо намо намаха джай шри кришна чайтанья прабху нитянанда шри адвайта гададхара шри васади гоура бхакта вринда Хари Кришна Хари Кришна, 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 Хари, Хари, Хари Рама, Хари Рама, 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 Хари, Хари. Мы Вишну подарили Кришну, Кришна, подарили Кришну, Вишну с вами, Нитинанте, Бхагават, Татвам, Нищаяна, Прайнича, Прабхупада, Си, Пришта, Стамьям, Игуру, Падашаям, Намо, Вишну подарили Кришну, Кришна, подарили Кришну, Мати, Бхактивиданта, с вами, Нитинанте, Намасте, Сарасвати, Деви, Гуру, Вани, Причарина, Иви, Шершуни, Вани, Причарина, Душа, Карине. Танчочья шочан авидо ношочи харех катхаям вимукан агена кшаноти дево нимишасту ешам аюрвритхавада гати смритинам. О мудрец, люди, которые из-за совершенных ими грехов утратили вкус повествованиям о трансцендентном и потому не могут понять цели Махабхараты, Бхагавадгиты, вызывают жалость у тех, кто сам достоин сожаления. Я тоже скорблю о них, ибо вижу, как вечное время поглощает их жизни, пока они предаются философским размышлениям, строят догадки о высшей цели жизни и совершают всевозможные обряды. Это продолжаются слова Видуры, с которыми он обращается к Майтрее Муни. И здесь он говорит, в целом делит людей на три категории по их отношению к Верховной Личности Бога. Он говорит, что первая категория – это материалисты. И здесь в комментарии Шрилы Прабхупады разъясняет эту идею. Он говорит, либо они не верят в Бога, либо на словах верят, но относят, но считают, что Господь должен выполнять их какие-то желания, побуждения. Фактически это ритуальное общество кармаканды, которое здесь обозначено словом смритинам, то есть люди, которые следуют определенным смритишастрам, исполняют определенные ритуалы, которые нужны для достижения, допустим, райского наслаждения. Фактически мы видим, что Прабхупада этой формулировкой ставит неверящих в Бога и ставящих Бога на второе место, на один уровень. Это то же самое. Говорит, или вы не верите в Бога, вообще являетесь материалистом, либо вы считаете, что Он должен выполнять все ваши приказы. То есть такое понимание фактически является тоже формой безверия, формой пашанды, атеизма, когда Богу отводится роль мальчика на побегушках, того, кто должен исполнять наши какие-то определенные желания. Итак, это одна категория людей, и она составляет подавляющее большинство, либо неверящие, либо верящие так, что фактически от этого мало толку, то есть с неправильным пониманием относящиеся к Богу. Это одна категория. А вторая категория, он говорит, это люди, которые стоят несколько выше. Первые, вот эти вот кармаканди, он говорит, большей частью они относятся к влиянию гун, страсти и невежества. Он говорит, более высокое положение занимают философы, которые находятся под воздействием гуны благости, и у них здесь что? Вритхавада гати. Они пытаются рассуждать на разные философские темы, они поняли бренность материального существования, они отошли от такой грубой материальной деятельности, и они стремятся к чему-то трансцендентному. Но он говорит, что, как правило, максимум, чего они достигают, это безличных представлений о Боге. И мы знаем, вчера мы говорили на эту тему, что часто они становятся оскорбителями Бога, потому что они не принимают его личной формы. И, более того, могут сами себя считать Богом. Итак, философы смотрят с таким состраданием на корми. Говорят, ну вот эти глупые ослы, они просто пашут ради какого-то чувственного наслаждения. Так думают философы. Но, говорит, преданные скорбят и о тех, и о других. То есть о этих корми скорбят философы, которые сами достойны сожаления. Почему? Потому что они, хотя, может быть, чисто внешне, в более предпочтительном положении, чем эти грубые материалисты, они как бы стоят выше всего этого философа. Но сами достойны сожаления, потому что тоже заблуждаются. И он говорит, чистые преданные скорбят и о тех, и о других, потому что те и другие, что делают, они впустую тратят продолжительность своей жизни. Аюр. Аюр здесь слово употреблено, это обозначает продолжительность жизни. Вритха означает бесполезно. Итак, аюр вритхавада гатис мритинам. То есть эти люди тратят бесполезно тот срок, который им выдан жизни. Одни на исполнение этих обрядов на основе смрити шастры, другие на основе чисто философских рассуждений, вада. Они спорят философским образом. И удивительно вообще, что время – это такая категория. В принципе, это самая большая ценность, которая есть у человека – время. Потому что все остальное во времени проходит. Даже те самые деньги люди зарабатывают за какое-то определенное время. Нужно время, они говорят, дайте время нам раскрутиться, что-нибудь такое сделать. То есть без энергии и времени невозможно сделать ничего вообще. Никакое физическое действие, никакое мыслительное действие, ничего невозможно сделать без времени. И получается так, что люди именно эту вот самую большую ценность человеческой жизни наиболее бездарным образом тратят. Одни на какие-то обряды и материальную работу, другие на какие-то философские рассуждения. Мы узнаем из шастр, что кала-шакти, энергия времени, это взгляд Господа на этот мир. Это то, при помощи чего Он приводит этот мир в движение. Даже философы-материалисты говорят, что время – это форма движения материи, потому что без времени материя не может двигаться. Но что такое именно время? Что это за такая особенная энергия? И что является ее источником, люди не знают. Только вот эти вот сокровенные разделы шастр, в частности Брахма Самхита, говорит нам о том, что взгляд Махавишну – это и есть энергия времени. То есть он расширяет это пространство и говорит, давай, действуй, пожалуйста. И каждому дано определенное время. Хотя мы знаем, что душа по своей природе – сад, вечна. То есть она, как таковая, джива, временем не ограничена. Но поскольку здесь, в этом мире, душа обусловлена, то эта вечность души порублена на определенные отрезки воплощений. И получается так, что эту вечность мы разменяли на какие-то определенные такие воплощения. И в каждом воплощении у нас есть какие-то свои чисто материальные задачи. Мы получаем определенное тело не просто так. Мы получаем материальное тело с определенной целью, как какое-то желание у нас есть, которое мы хотели бы именно в этом теле исполнить. И поэтому люди тратят время жизни именно на то, чтобы реализовать потенциал этого тела, конкретного тела. Если это животные, как они живут? Ну, в принципе, они вырастают до какого-то времени, потом они производят потомство, строят какую-то норку, гнездышко и так далее, вот, борются за существование, борются за своих этих самых потомков. Вот, и на этом все. Недавно я тут наблюдал, как в небе тут целое побоище происходило между сороками и воронами. Тут гнездо вот здесь на деревне. И сороки там живут. Они, видимо, не знают, что там они снесли яйца, что ли, не знаю, что они там такое было, или что-то были они особенные. И тут эти, как эти бомбардировщики пикировали вороны, черные такие, здоровые. Они там что-то пытались, видимо, из этого гнезда у них забрать. Или гнездо, в общем, не знаю, что-то у них такое было, какая-то разборка. И три или четыре вороны, здоровые такие, жирные летали. Вот. И с десяток сорок, наверное, тут тоже эскадрилья была, они стрекотали и отбивались. Короче говоря, зачем у них там целое было, этот самый, два круга обороны, я наблюдал, как они, и вот так они меньше, чем вороны. Вот. Но они толпой, как говорится, массой взяли. Вот. И они там такой бедлам устроили, в общем, что-то было такое невозможное. Вот жизнь проходит живое существо. В принципе, люди не сильно отличаются, если посмотреть немножко другими средствами, они действуют, ну, точно так же, защищают свой дом, свое гнездышко, свое потомство, свои ценности. Если какие-то враги нападают, значит, они консолидируются, говорят, мы защитим свою родину и так далее. Вот, то есть так проходит время жизни. И в принципе, даже их невозможно судить за такое поведение, потому что оно совершенно нормально, они иначе-то и не могут действовать, потому что такое поведение соответствует их пониманию. Как они видят мир, так они и действуют. Что еще? Не то, чтобы они видели больше, а действуют на таком смешном уровне. Они не видят большего, поэтому они действуют на таком примитивном уровне. По большому счету, они не могут измениться, и поэтому их бесполезно ругать, критиковать, еще что-то. И поэтому, что если дурак говорит, он говорит, мне просто жаль. Потому что реально им помочь нельзя никак. Невозможно помочь, их можно только жалеть. Потому что просто подойти и сказать, потрясти его за шею, сказать, давай измени свою жизнь. Он подумает, что ты меня тут трясет, что-то тут мне пытаются. У меня есть конкретные дела, у меня есть своя жизненная программа. И он может свою ваду высказать, свой философский тезис и принцип, почему это так и никак иначе быть не может. Вот один вам скажет с позиции материализма, другой скажет, там, может быть, с позиции какой-то более высокой философии. Но этот другой имеет какое-то свое оправдание, почему он не должен заниматься духовной деятельностью, именно почему он не должен. Вот. И, как правило, одним из важнейших атрибутов, одним из важнейших аргументов является как раз нехватка времени, того самого времени. Потому что время у них уже распланировано. Все очень заняты. Вот. Сегодня работа, завтра дача, потом домашние дела, потом еще что-то. Такое. То есть все так распланировано, что иголку некуда воткнуть, все по времени очень плотно жизнь проходит у них. Иногда они расслабляются, это тоже нужно, чтобы опять заняться всеми этими вещами. И поскольку бесполезно вот так вот просто как бы на людей воздействовать, грубо и говорить, давай бросай свою материальную деятельность или отказывайся от своей глупой философии, давай к нам, давай петь Хари Кришна, давай служить Кришне. Это нельзя так сделать на лотос повороту, такого не происходит. Вот поэтому Видура говорит, мне их просто жаль. Вернее, да, это Видура говорит, мне их просто жаль. Но жалость преданного или сострадание преданного, это не такое как бы вот, бессмысленное действие. Ведь испытывая определенное сострадание или какую-то жалость к этим живым существам, преданный пытается кое-чем им помочь. И вот здесь достаточно много интересных моментов в этом стихе. Здесь начинает Видура с того, что он говорит, «О мудрец, люди, которые из-за совершенных ими грехов утратили вкус повествованием о трансцендентном, не могут понять цели Махабхараты и вызывают жалость у тех, кто сам достоин сожаления». То есть вот это вот отсутствие интереса у людей к духовным темам, когда вы предлагаете им книги, что они говорите, они как самые вежливые говорят, ну я не интересуюсь, там, или мне некогда, или я не интересуюсь, это самые вежливые. Вот. Фактически вот это вот отсутствие интереса или отсутствие вкуса, это что такое? Здесь даже говорится «вимукхан». Вимукха буквально питающее отвращение. Мы знаем, вимукха это тот, кто воротит свой нос, отворачивает лицо, вимукха. Мукха это лицо, вимукха иначе отворачивает лицо в сторону. То есть, когда, например, вы видите что-то неприятное для вас, вы отворачиваетесь, вам неприятно это смотреть, видеть какие-то запахи, фу, вы говорите, в сторону отворачиваете. Это называется вимукха, то есть неприятно, лицо в сторону. Или бахир-мукха, мы знаем, во внешнюю сторону от этого мы лицо отводим. И когда вы предлагаете людям трансцендентное знание, некоторые из них тоже так отворачиваются, это вимукха, то есть у них нет вкуса, нет интереса. И причина этого, это не же души, должен быть интерес. Почему нет интереса? Здесь Видура объясняет, он говорит, причина этого является совершение грехов. И расплата за эти грехи такова, что человек теряет вкус к собственному благу. Он теряет вкус к какой-то там высшей деятельности души. Это самое большое наказание. Люди боятся чего-то там, говорят, ой, там, не дай бог, ад или какое-нибудь наказание, тюрьма, что-то еще. Да, это действительно такие концентрированные формы наказания. Но в действительности те, кто, может быть, не сидят в тюрьме или, может быть, не так сильно страдают, они тоже наказаны. И наказанием является то, что они за свои грехи теряют полностью вкус к духовному. То есть некоторое такое вот атрофирование души происходит. Как мы знаем, когда человек болен, а как правило, ему не особенно хочется есть, аппетита какого-то нет, когда он болен. И когда человек больной ест, как правило, вся эта пища в яд превращается. Поэтому рекомендуется часто поститься, как одна из форм способа избавиться от болезни. И когда душа не испытывает интереса к духовному, значит больная душа, значит болезненное состояние. Когда у человека нет аппетита, значит тело его больно. Когда у души нет интереса к Кришне, это означает, душа больна. И следствие, и вернее причина этого, это совершенные грехи. И преданные, глядя на такую ситуацию, думают, что же можно поделать. С одной стороны, эти живые существа, и эти философы, и эти корми достойны сожаления. Но сожаление не должно быть просто каким-то таким вот пустым действием или каким-то чувством. Ах, жаль, ребята, вы такие безнадежные. Вот. А преданные понимают, почему у них нет вкуса. У них нет вкуса, потому что они греховные существа. И для того, чтобы освободиться от греховности, в какой-то степени необходимо, это возможно, этому возможно противодействовать через благочестие, другая энергия, сукрити. Душкрити, неблагоприятные последствия в какой-то степени нейтрализуются сукрити, благочестивыми действиями. Поэтому преданные стараются этим людям дать какое-то благословение, как-то их благословить. И это может по-разному протекать. Это может протекать вследствие того, что они могут дать им просад или могут рассказать им про мантру. Даже просто то, что эти люди подержат в руках книгу, посмотрят картинки, какое-то одно с другое слово прочитают. Поскольку Бхагаватам это воплощение Кришны, то фактически это то же самое, что они увидели божество. Может быть, они не понимают, что это такое. Они увидели божество, они каким-то образом немножко причастились, прикоснулись к этой культуре. И даже одним своим просто взглядом, преданный может благословить человека. Потому что с взглядом преданного тоже идет духовная энергия. Полицейские в Америке, когда, скажем, там начались какие-то некоторые перегибы в распространении книг, как-то преданные да, неправильно это делали, вот, и поэтому их стали гонять, и преданные стали одеваться уже в кармическую одежду, маскироваться. Полицейские их вычисляли по взгляду, они говорят, у преданных какой-то особенный взгляд, вот, хотя они одевают какую-нибудь кепочку, чтобы не видно было шики, еще что-то там, кантималы свои тоже как-то там под рубашку засовывают, но все равно у них какой-то особенный взгляд, что их можно вычислить, вот, потому что через взгляд преданных проявляется Кришна. И поэтому, когда просто какой-то преданный, как говорится, подарил своим взглядом, посмотрел на какого-то человека, то греховные реакции этого человека уже уменьшаются. И Вишвана Чакравати Тхакур говорил, нет, кажется, Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, кажется, если я не ошибаюсь, говорил, что великие вайшнавы, великие души идут по этому миру только с одной целью – благословлять других. Так же, как человек, когда он смотрит на храм, то сам облик храма, ну, имеется в виду в классическом варианте архитектура, когда там какие-то купола, чакра, что-то еще такое, стремящееся вверх. То есть сам по себе вид храма, когда человек смотрит на храм, это уже дает некоторое тоже благословение, потому что в храме, мы знаем, проживает Господь, это его обитель. И поэтому, когда человек смотрит на храм, это несколько облагораживает его внутренний мир, это уже тонкое тело немножко очищает. И тело преданного – это тоже храм. В принципе, все являются храмами, но большинство людей не осознают, что тела – это храмы Божьи, что там параматма, что там есть слуга, джива. И поэтому они не ведут себя как храм. Они наряжают это тело странным образом. Это тело выглядит совсем не как храм. Смотришь на него, и никаких возвышенных идей не возникает. Наоборот, что-то. Вот. Но преданный, понимая, что его тело – храм, соответствующим образом должен себя вести. Как сказать. И когда люди смотрят даже на преданного, даже если они не знают, это преданный, то уже они получают какое-то определенное благословение, которое в какой-то степени вот эту их греховность нейтрализовывает. И теперь у них постепенно может появиться вкус к слушанию, потому что здесь Шрила Прабхупада говорит, основа преданного служения – это слушание о Кришне. А почему одни люди слушают, другие не слушают? Потому что нет вкуса. Вы собрались здесь, потому что рано, для материалистов это рано, тем более выходной день, воскресенье, можно было больше отдыхать. Но преданные собираются, потому что у них есть определенный вкус. И это обозначает безгрешность. Безгрешность. Когда человек безгрешен, у него есть вкус к духовному повествованию. Если у него нет вкуса, это обозначает какие-то грехи. Этот же принцип верен в самой духовной жизни, когда, предположим, у нас есть какой-то энтузиазм, желание слушать все больше и больше, нам интересно, нам хочется Кришны все больше и больше. Обозначает, душа в нормальном состоянии. Если ей Кришны хочется все больше и больше, аппетит у нее хороший, духовный. Это обозначает, что она выздоравливает, потому что когда живое существо выздоравливает, у нее сразу аппетит начинает расти. Но если вдруг в духовной жизни мы в какой-то момент почувствовали, что это все уже перепело, это мы уже слышали, это неинтересно, это не важно, это не читали, сколько можно, это обозначает потеря вот этого интереса само по себе, обозначает какие-то грехи совершенные, какие-то оскорбления, возможно, там, какие-то духовные жизни, пренебрежения, нарушения чем-то. И вследствие этих вот грешков, некоторых небольших, вкус начинает уменьшаться. Он не то, что пропадает совсем. Но когда замечаем вот такое падение энтузиазма, нежелание слушать что-то, для нас это должно быть индикатором внутренним, что мы совершили какую-то ошибку. Может быть, мы кого-то обидели, кого-то оскорбили, как-то неправильно себя повели, что-то еще такое. И мы должны выяснить, в чем дело. Как правило, Кришна дает изнутри понимание, что мы неправильно сделали, кого мы обидели, где мы себя неправильно повели. Если мы искренне хотим духовно развиваться, мы постоянно молимся о том, чтобы Кришна не дал нам пасть. И если возникает какая-то трудная ситуация, я говорю: Кришна, пожалуйста, помоги мне разобраться, что за трудность такая, почему я теряю интерес и что я неправильно сделал. И, как правило, через очень короткое время из сердца приходит это понимание, какую ошибку я совершил. И искренне преданный тут же моментально должен ее исправить, потому что если он потерял интерес к преданному служению, к слушанию, ко всем этим вещам, поскольку джива пограничная энергия, она же не может без вкуса. Если не один вкус, значит, начнет опять возвращаться к своим материальным привычкам, к материальным вкусам. И преданные должны очень четко в этом плане ориентироваться и понимать, что Кришна не может приесться, он не может приесться. Нава-нава-раса, постоянно все новый и новый вкус. Если вдруг какой-то элемент привыкания или приедания происходит, нужно понимать, что Кришна это не материальная какая-то субстанция, которая может приесться, понимаете? Какое-то у вас было любимое блюдо, вот вы его переели, пересмотреть на него не можете. Нет, в духовном плане такого эффекта не может происходить. И если он происходит, то происходит он не потому, что нам надоело одно и то же, а потому, что мы где-то что-то неправильно сделали. Вот это четкий должен быть критерий для преданного, что его духовная жизнь в какой-то опасности оказалась. И он должен выяснить, порой даже спросить прямо у Кришны. Прямо у Кришны спросить: Кришна, в чем дело, что я неправильно сделал? И Кришна это личность, он даст ответ, что ты неправильно сделал, и мы должны сразу же исправить эту ошибку. То есть это очень важный момент для понимания, который является критерием нашего прогресса или деградации. Поэтому так, во второй главе первой песни Шримад-Бхагаватам говорится о том, что Шушушушадатхана сиава судева катхару чихсян махацева випрапуна тиртха нишеванат, то служение великим душам приводит к тому, что живое существо начинает развивать в себе вкус к слушанию послания Кришне. Васудева катха ручи. Вкус ручи появляется к слушанию катхи о Васудеве, о Кришне. Итак, когда человек начинает каким-то образом служить великим душам, махатмам, то вследствие их благословения к нему приходит вот это вот желание все больше и больше служить. Поэтому махацева, то есть это великое дело, это великое служение, потому что когда мы получили благословение какой-то великой души, сразу же следствием этого является повышение энтузиазма, повышение интереса к слушанию о Кришне. Это очень четкий индикатор того, что джива здорова, все в порядке, все хорошо. А когда появляется какая-то апатия, какое-то безразличие, какое-то равнодушие, это означает неправильное, ненормальное состояние, болезненное состояние для души, и необходимо выяснить, в чем дело, и эту ошибку исправить. Итак, Видура здесь говорит о том, что корми, одна категория заблуждающихся, это люди, которые принимают себя за тело, и поэтому цель их жизни через ритуал, через определенные эти вот церемонии улучшить стандарт своего физического состояния. Но душа не получает какого-то реального блага от этого, потому что тело есть тело, это чисто на внешнюю направленность. Вторая категория заблуждающихся, это философы, которые считают себя Богом или отождествляют себя с тонким телом, с умом, вот, они по-другому заблуждаются. И он говорит, только преданные по-настоящему реализуют потенциал души, ведь мы знаем, что материальная деятельность приносит благо только физическому телу. Интеллектуальная деятельность может принести какое-то благо тонкому телу, нашему разуму. И только преданное служение, бхакти, может принести благо самой душе. То есть вот эти вот типы деятельности люди выбирают в зависимости от того, что они думают о себе, кем они себя считают. Если я считаю себя телом, я четко ощущаю свои потребности физического тела, и поэтому я действую ради них. А если я считаю себя тонким телом, умом, разумом, я ощущаю потребности своего интеллекта разобраться в жизни, пытаюсь вот в этом направлении действовать. Но если я ощущаю себя душой, то я стремлюсь к прекрасному. Мы узнаем о существовании своих тел по потребностям. Как мы узнаем, что у нас есть физическое тело? Потребность. Мы хотим есть, спать, совокупляться, обороняться. Вот мы хотим этих вещей, значит, есть физическое тело, потребности. Как мы узнаем, что у нас есть ум, разум, тонкое тело? Опять же, по желанию знания, по желанию какого-то общения, чего-то еще, мы узнаем, что у нас есть тонкое тело. Но даже люди, которые, можно сказать, в полной мере удовлетворены на физическом плане, может быть, они имеют хорошее образование, они в интеллектуальном плане много чего знают, все равно остается какая-то недосказанность в жизни. Все равно они внутренне имеют какую-то еще одну нереализованную потребность на уровне вкуса. И этот вкус, это раса, это как раз то, что исходит из души. Понять, что существует душа, можно также по потребностям людей, которые присытились материальным и всеми философиями материальной жизни. Что-то еще остается такое, пропадает какая-то заноза в сердце, что-то еще не удовлетворено. Это потребность души. И раз есть потребность души, значит, есть душа. Кто же стремится к этим вещам? И душа нуждается не столько в этих внешних наслаждениях, как в тело, она не столько нуждается в философских рассуждениях, сколько она нуждается в расе. Вот в этом вкусе. И мы видим, как, в общем-то, люди иногда занимаются какой-то деятельностью, они вступают в какие-то определенные лилы, игры. Причем, может быть, люди даже, очень интеллектуальные, философы, кто-то еще, вдруг ни с того ни с сего им захотелось поиграть. Не знаю, футбол, волейбол, что-нибудь еще. Вот. И какая-то деятельность бессмысленная. Что тут такого? Это же глупо. Ты мне, я тебе, мячик там или воланчик, что-нибудь. Это же глупая деятельность, правильно? Ничего такого нет. Но почему люди занимаются этим вопросом? Вот можно матрицу, если они любят с бадминтон играть. Что такое? Это что такое? Интеллектуальная игра или что? Это же глупость на самом деле, да? Но почему хочется? А потому что раса есть, понимаете? Потому что есть раса. Раса. И в этом смысл. Понимаете? Понимаете? Никакой философии особенной нету. Никакого прямо уж такого наслаждения для тела большого тоже нету. Но почему-то хочется поиграть. Мячик погонять, воланчик покидать туда-сюда. Почему? Ведь это же бессмысленная деятельность. Философски можем доказать это, понимаете? Если я хочу обладать мячом, давайте я его захвачу и буду держать, если мне мяч нужен. Но получив, я его хочу отдать, понимаете? А потом опять получи, потом опять отдать. Бессмысленная деятельность. Получил, так держи. Если отдал, зачем тебе обратно? То есть мы логически можем подумать, что это глупая деятельность. Но почему-то хочется получить и отдать, туда-сюда. А почему? А потому что раса, понимаете? И вот это высшая деятельность, понимаете? И даже людям, которые, в общем-то, достигли каких-то высот философии, вдруг почему-то хочется расслабить какими-то такими, кажется, глупостями позаниматься с философской точки зрения. С физической тоже. Что мы от этого получаем? Ну, энергию потеряли, потом же усталость некоторая, понимаете, вспотел человек, мыться эти опять надо. Ну, нерационально как-то с физической точки зрения. Но поскольку живое существо в своем изначальном положении склонно к лилам, к играм, которые, кажется, лишены какого-то особенно глубокого философского смысла. И именно там они добывают расу, то все этим вопросом озабочены. Просто игра, понимаете? Идите, посмотрите, любые все эти салоны, компьютеры, они все забиты, там мест нету, понимаете? Пацаны с утра до вечера все эти ручки дергают. Игры, глупые игры, но взаимодействие. И в этом взаимодействии они стреляют, как вот эта рыцарская раса, понимаете, кого-то там убивают или еще что-то такое. Другие в другие какие-то играют. То есть вот эти вот пять основных и семь дополнительных рас, это то, что требуется живому существу, понимаете, и без этого его жизнь не полна. И если вот этого нету в жизни человека, вот эта вот потребность не реализовывается, мы не можем быть счастливыми на самом деле. Вот. И как раз это потребность души, потребность в лилах. И вхождение в лилу Кришны – это совершенство жизни. Поэтому в действительности только бхакти оживляет саму душу. Физическая деятельность как-то заводит наше тело, дает что-то ему. Интеллектуальная деятельность как-то там что-то помогает мозгам не заржаветь, о чем-то там, ну, кто-то там в шахматы играет, да, гостиные, переставляет эти пешки туда-сюда. Мозги работают, ну, определенным образом. Но вот как бы сделать так, чтобы душа заработала, чтобы душа действительно включилась. В той же второй главе первой песни Шримад Бхагаватам Сута Госвами говорит, что только бхакти на самом деле оживляют душу. И поэтому только бхакти в строгом смысле слова является наиболее полезной деятельностью. Полезной деятельностью. Все остальное это как бы так, более-менее бесполезно. Пустая трата времени. Нати виду сватхага тимхи вишну. Люди не знают, что высший их интерес, их артха, это служение Верховному Господу, вишну. Вот, потому что в этом процессе они как таковые, как личности, как души начинают оживать. Все остальные виды деятельности, то, что более-менее убаюкивает душу, заставляют ее уснуть, они погружаются в какой-то такой сон, самозабвение. Бхакти это то, что пробуждает душу. Поэтому здесь Видурой говорит, что преданные сострадания смотрят на философов, философы сожалеют о карме, которые, хотя сами философы тоже достойны сожаления, потому что только по-настоящему высший интерес души раскрывается на уровне бхакти, потому что бхакти это прямо посылка от души к Богу, потом обратно от Бога в душу идет, и поэтому душа начинает, это самое спящая красавица, смысл этой сказки про спящую красавицу в том, что душа это спящая красавица, но она сейчас в таком как бы летаргическом сне, вроде и живой, и не живой. Летаргический сон обозначает, что человек жив, он не умер, но он не может действовать, потому что в каком-то таком, как заклятии, самозабвении находится и все. В таком состоянии летаргического сна находится душа. И поэтому она не понимает, что ей нужно. И из этого заклятия, вот из этого состояния такого самозабвения может вывести душу только энергия бхакти, которую в идеале распространяют преданные. Они идут по этому миру для того, чтобы дать другим эту энергию бхакти, то есть увлечь людей в преданное служение, дать им вкус этой вечной лилы, этой игры. А сейчас получается такая ситуация, что время жизни проходит впустую без реального блага для души. Занимаемся мы какой-то внешней физической деятельностью или занимаемся мы философствованием, душа ни от того, ни от другого не получает блага. То есть получается так, что ум, разум, лишенные настоящего образования, правильного понимания о себе, они просто-напросто угоняют тело по своим вопросам, понимаете? Просто угоняют тело. Как вот помню, рассказывал эту историю Джаямадхава Хабаровский, я сказал пару лет назад, его угнали, сели к нему в машину и говорят, все, давай, вези туда или сюда. И он говорит, да что, у меня тут дела, они говорят, ну все, или вообще иди отсюда, выгоним тебя, или давай по нашим делам. Все. И вот он, водитель, это его машина, но она захвачена, понимаете? Она захвачена этими угонщиками, которые говорят, давай по нашим, и вот он их возил везде, понимаете? То есть он не мог, хотя это была его машина, фактически его тело, он не мог реально по своим делам делать, потому что он был захвачен другими, которые угрожали ему там чем-то. Не будешь делать, значит мы тебя вообще отсюда выкинем. И он был в захваченном состоянии целый день. Понимаете? Так точно так же наше тело, которое на самом деле должно быть использовано для того, чтобы привести душу к Богу, оно сейчас захвачено. Ум это как этот террорист, который похищает, скажем, самолет, подходит пистолетом к летчику и говорит, все, давай поворачивай туда или сюда. Вот точно так же ум просто-напросто захватил тело, не зная интересов души, он просто захватил тело и гоняет тело по своим делам. Уму хочется то, уму хочется это, и ум вводит это тело туда-сюда. А душа от этого никакого блага не получает. Она только устает в конце концов. Думает, ну что ж такое, что за жизнь такая? Столько разных дел, столько работы, столько всего, а никакого блага-то я к Богу ни на шаг не приблизился. То есть время жизни проходит потому, что ум, разум не знают высшего интереса души. Если вы сели в такси и говорите мне туда-то, а водитель говорит, а где это? То есть он не знает вообще, куда ехать, понимаете? Он не знает, куда ехать, куда же он вас привезет? Он говорит, ну давайте, куда знаешь, туда и вези. Мы же не можем ему так сказать. Понимаете? Потому что мы знаем конкретное место. Вчера мы садимся на тихой в такси, я говорю, мне на Голдобе. Он говорит, а где это? Я говорю, ты таксист или кто вообще? Давай ему описывать. А он говорит, ну понятно, детский парк знаю. Все, и поехали. Понимаете? А так, если, скажем, я бы ему сказал Голдобин, а у него он кивнул бы головой, я думаю, ну, наверное, он знает. Он и так немножко там не в том месте в одном повернул. Вот, я говорю, ты куда едешь? Нам придется крюк тогда сделать. Вот, то есть не очень опытный какой-то там шарик попался. Вот, то есть суть в том, что ум очень четко должен знать в цель души, куда ей надо. А если нет этого, то просто-напросто мы тратим бензин, прану, время жизни тратим и никуда не приезжаем. Просто гоняем, 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 гоняем. Вот человек нажил, намотал много, так сказать, уже на спидометре километров и никуда не приехал, понимаете? Потому что он не знает цели. Поэтому тонкое тело, ум, разум должны знать цель и интересы души. И тело должно быть использовано именно вот с этой целью, чтобы душа стала ближе к Богу. Если этого не происходит, тогда как раз вот это вот аюрвридха, он здесь говорит, бесполезная трата продолжительности жизни. Что вы куда-то едете, много энергии, много денег, время тратится, но никуда не приезжаете. Никуда не приезжаете. Вот поэтому очень важно, чтобы у преданных было очень четкое понимание цели жизни. Если есть цель жизни, принести это вот благо душе, то тогда и ум, и тело необходимо использовать с этой целью, потому что ум и тело – это вспомогательные инструменты. То есть в идеале мы можем использовать их как инструменты, ум и тело, для души. Если этого такого понимания нет, тогда ум и тело становятся как бы такой вот самостоятельной ложной сущностью, которые живут своей какой-то жизнью, своими какими-то целями, полностью отличными от души. А душа становится просто-напросто заложником. Вот все. Как эта машина захваченная, знаете, с водителем. Захваченная и все. И ничего невозможно поделать. Душа просто заложник. А заложник обозначает, что меня захватили, у меня своей жизни нет. Я просто нахожусь в плену в каком-то. Вот так душа находится сейчас в плену у тела и у ума. Ну, тело-то несознательное существо. Оно пойдет туда, куда его направят. Вот поэтому главная структура – это ум. Поэтому в йоге всегда говорится, что контроль ума, наполненность разума правильным пониманием этими всеми вещами – это как раз то, что решает все проблемы. И для того, чтобы ум наполнить правильной информацией, правильным пониманием и правильными эмоциями, для этого и существуют вот эти все перечисляются шастры – Махабхарата, Бхагавадгита, Шримад Бхагаватам, слушание которых, изучение которых является началом и, собственно говоря, основой преданного служения. Мы что можем говорить? Все-таки самое главное – это какое-то активное служение и так далее. Да. Но если теряется, ослабевает эта вот нить слушания и понимания, тогда сама внешняя деятельность превращается постепенно в кармическую деятельность. Опять мотивация изменяется. Поэтому основой преданного служения является правильный мотив, что мы это делаем для удовлетворения Кришны. И правильное понимание самбанха, правильная самбанха, как мы связаны с Кришной, и правильный мотив удовлетворения Кришны. Если это есть, тогда любая внешняя деятельность, которую мы совершаем, превращается в преданное служение. Если вот этого нет, такого правильного понимания и правильного чувства, а они рождают только от слушания этих писаний, тогда вся наша внешняя деятельность в лучшем случае сукрити, может быть, благочестие, но никак не преданное служение. Вот. А чтобы стать преданным служением, эта деятельность должна иметь вот такую вот основу. А это берется только от правильного слушания всех этих вещей. Хари Кришна.
То есть, ну как, в принципе, думаю, что у меня есть четкое понимание цели жизни. В принципе, да, в этом смысле, что ты помнишь, ты чего лучше, помнишь, так далее. Но какие-то моменты, ты садхан, там, ты можешь это вдруг сказать, не каждый сидит, да, это означает, что нет четкого понимания.
Абхидея или следование вытекает из самбанхи. То есть, вот насколько мы понимаем, настолько мы следуем. Если не следуем, значит не понимаем. Вот, поэтому все идет в такой вот последовательности. Сначала правильная самбанха. Люди говорят, да, к чему это все? Ты вот просто действуешь уже. Ну, мы видим, что они работают, такие схемы. Конечно, через какую-то деятельность тоже приходит понимание, поскольку деятельность в процессе преданного служения. Вот, но это такой чуть-чуть нетрадиционный способ получения понимания. Вот, как Шрила Прабхупада говорит, если вы можете коснуться носа вот так прямо, непосредственно, для чего это делать вот так вот, вдаля, понимаете, если можно прямо коснуться. То есть есть же процесс, да, получения информации, для чего какие-то сложности. Конечно, особо такие тяжелые случаи, когда человек, ну вообще, на второй секунде лекции уже его выключает. Но понятно, что этот человек, ему трудно традиционным путем получить знания, поэтому его просто нужно загрузить, как в натуральном смысле слова, как осла, и чтобы он пахал до такого состояния, когда он немножечко очистится. Есть такие способы, да, что он через очищение, будучи занятым мистикой, постепенно до него начинает доходить кое-что. Вот. И в Кали-Югу, кстати, такие случаи бывают не такие уж они единичные. Вот. Но в целом, традиционный способ, это когда человек должен сидеть и слушать какое-то определенное время, нормально все понимать, и потом это все уже применять на практике. Вот. И поэтому все отклонения в процессе, какие мы только можем наблюдать у себя или у других, они все проистекают из недостатка самбанхи, понимания. А нет самбанхи, либо из-за недостатка слушания, либо из-за того, что человек, несмотря ни на что, сохраняет материальные желания. Он слушает и говорит, ну ты говори, а я-то знаю, что мне надо. То есть, когда такой настрой у человека, вот, тогда он сознательно не принимает какие-то вещи. То есть, где-то он ставит какие-то внутренние такие блоки и не пускает туда свет знания. И поэтому у него сохраняются свои какие-то там привязанности, сомнения, своя какая-то философия такая. То есть, получается, что у преданного может быть двойная бухгалтерия. То есть, он официально вроде преданный, все правильно, все хорошо, он отвечает. Когда спрашивают, какая твоя цель? Ну, конечно, Кришна, что вы ему спрашиваете за глупые вопросы. Вот, но внутри может что-то другое быть. То есть, ну, такая обычная дипломатия, как в этом материальном мире, двойственность. Вот и в таком случае, скажем, конечно же, его очищение будет тем медленнее, и он этим самым он себя лишает вкуса фактически. Потому что когда-то махайтуке пратихата ятмасу просидати. Полное удовлетворение души приходит тогда, когда преданное служение совершается бескорыстно и непрерывно. Понимаете? А что не позволяет человеку бескорыстно и непрерывно совершать преданное служение? Его же собственные желания. Понимаете? Никакой другой причины нет. Никакой другой причины нет. Вот поэтому где-то что-то не пуская внутрь себя, этим самым мы лишаем сами себе вкуса.
Не ставишь никаких препятствий, соглашаешься и хочешь, и там справляешься, чтобы ты можешь помочь. Но тем не менее, ты каждый день там себе говоришь, что у тебя уйдет, и тем не менее получается.
Но это обозначает, что какие-то есть внутренние препятствия из прошлого нажитые, которые требуют многократного подхода. Если с одного раза какое-то препятствие не удалось нам устранить, значит, они требуют многократного подхода. Один раз, второй, может быть, 100 раз. Вот как, понимаете, есть такие вот, стенку одну сверлят, легко пошла, а другая 3 сверла сломали и с трудом, понимаете. Вот, поэтому невежество тоже бывает разной степени плотности. Это у всех разный опыт. Поэтому, чтобы забить, например, гвоздь, нужно же не один раз по нему ударить, да, а много раз. Бум-бум-бум-бум, по одному и тому же гвоздю бьют, много раз, пока не забьют. Точно так же есть вещи, которые легко укладываются у нас, а есть вещи, которые с большим трудом до нас доходят. И поэтому многократный подход требуется, чтобы это как-то уложилось. Все?
Да. А почему вы говорите, что именно нужно читать книги Шилы Прабхупады, а не... Почему я не знаю, что в этих книг можно слушать лекции? То же самое, та же самая информация. Почему не